Не судите сами. Авторская программа адвоката Павла Астахова.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио Спутник», программа «Не судите сами». Я ее ведущий Павел Астахов. Сегодня, как всегда, предлагаю обсудить самые острые события, происходящие в стране и мире. А главное, высказать ваше мнение. Хотим услышать ваши предложения. Задавайте ваши вопросы, звоните, и вместе будем разбираться. Наш телефон, как всегда, 84-95-95-95-912. Дозванивайтесь, разберемся вместе. Сегодня с утра печальная новость пришла. Ее обсуждают сегодня, многократно повторяли. Но я должен еще раз сказать об этом. Скончался от полученных вчера ранений наш коллега, журналист телеканала «Россия-24» Борис Максудов. Еще вчера мы все были очень обнадежены, смотрели эти кадры. Борису оказывают помощь, он стабилизирован, ничто не угрожает жизни. И вот такая страшная новость. И, как сказала представитель МИДа России Мария Захарова, она сказала: «Я думаю, что все прекрасно понимают, что российские журналисты много лет являются законной целью, как считают в Киеве, для уничтожения». И Мария Владимировна, хочу сказать, абсолютно права, потому что мы на себе еще весной прошлого года испытали, как за нами охотились вражеские дроны, мобильные минометные бригады. И первое, что нас попросили сделать, когда мы приехали, с гуманитарной миссии, приехали от средства массовой информации федерального, а нас попросили сразу снять с бронежилетов, с касок, отовсюду ясно видимые надписи «пресса». Почему? А потому что снайпер ВСУ, то есть Вооруженных сил Украины, получает премию, стреляя в журналиста, священника или медика. И это еще один факт, подтверждающий преступность киевского режима, который прямо поощряет убийство журналистов, которые, между прочим, должны пользоваться международной защитой. Но нет этой международной защиты, как и нет этого международного права. Знаете, вот совсем недавно один мой знакомый профессор международного права с горечью сказал: «Знаешь, мне стыдно перед моими студентами, потому что я долгие годы учил их совсем другим стандартам. А сейчас Америка и Запад полностью уничтожили то, о чем мы с такой гордостью рассказывали нашим студентам, международникам, о международном праве, о высоких стандартах, о принципах». И вот мой товарищ прав. Международное право полностью уничтожено американскими и британскими политиками, западноевропейскими двойными стандартами, крайне агрессивной политикой Евросоюза, который поддерживает настоящих преступников и террористов. И ведь охота на журналистов, их убийство началось не после 24 февраля 2022 года, гораздо раньше. 8 лет назад, с момента агрессии Киева против Донбасса, именно тогда были убиты наши коллеги в Луганске, в Донецке, Андрей Стенин, Анатолий Клян, Андрей Волошин, Игорь Корнелюк и, к сожалению, многие другие. И обратите внимание, никто не принес ни извинений, не выразил сожаления, ни международные правозащитники, ни официальные структуры, ни комиссары по правам человека, никто. Я имею в виду на международном уровне. Потому что лицемерие и ложь принесли и привели на смену публичному международному праву западной политики русофобы. Вспомните хихикающий Шольц в ответ на вопрос о геноциде русскоязычного населения на Донбассе, который заявляет тут же об истинно правовом государстве и законном поведении Израиля, где убивают тысячи людей, детей, стариков, женщин, врачей и журналистов. Вот смотришь на все это и понимаешь, что поистине, как сказано у святого Антония Великого, наступили уже те времена, когда 9 больных пришли к одному здоровому и говорят: «Это ты болен, потому что ты не такой, как мы». Да, они пришли, они уже здесь, эти больные. А вот станет ли сопротивляться здоровый? Мы с вами станем сопротивляться этому? Как вы думаете? Ну, это выбор каждого из нас. Светлая память всем нашим коллегам, ребятам, безвременно ушедшим на своих постах. Вчера в «Коммерсанте» была опубликована забавная статья о 2 хакерских атаках на сайт администрации Люберец Московской области и сайт Каношского района Архангельской области. И вот эта публикация меня натолкнула на тему, о которой хотел с вами сейчас поговорить. Значит, рассказываю. Хакеры на этих 2 сайтах разместили практически идентичные статьи с сообщением, что имя Мухаммед стало самым популярным для новорожденных в российских регионах. И эту шутку хакеров Не все оценили, потому что некоторые восприняли ее вообще всерьез и как дополнительный аргумент к потере контроля над притоком мигрантов в Россию. То есть она легла на благодатную почву, которая после многочисленных противоправных всплесков, инцидентов, распахивается и распахивается уже несколько месяцев и засеивается предложениями, призывами, причем от самых радикальных до самых лояльных. Что же делать нам с мигрантами и в каком вообще положении мы с вами находимся? Какая она сегодня, политика России, в отношении мигрантов? И как она проводится? Прежде чем начать обсуждение миграционной политики России, я хотел бы освежить в памяти наших слушателей несколько фактов вообще о нашей стране. Так вот, во-первых, в статье 3 Конституции Российской Федерации указано, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. И ключевым словосочетанием в данной норме является «многонациональный народ». Вообще, гений нашего законодателя заключается в том, что через определение демократии, а волеизъявление — это как раз определение демократии, он сразу исключил любые вопросы, связанные с правовыми различиями между этносами. А поскольку различий нет, что это значит? А значит, все равны перед законом. И именно так и провозглашается в статье 19 Конституции России. Все равны перед законом и судом. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по указанным признакам. Я специально норму эту напоминаю, потому что многие забывают и, может быть, даже не знают, что это норма основного закона России. Далее. Согласно всероссийской переписи населения, а у нас проходила она в 2021 году, из 147 миллионов человек, которые приняли участие в переписи, 130 миллионов указали свою национальную принадлежность, потому что это было добровольно, по желанию, можно было указывать, можно нет. Ну так вот, из тех, кто указали, из 130 миллионов, 80,85% людей идентифицировали себя как русский. На втором месте были татары, 3,61%. На третьем и четвертом местах чеченцы 1,28 и башкиры 1,20. При этом всего в России было зафиксировано более 194 видов национальных принадлежностей. Представьте себе, какая красивая у нас страна. Все, что хотите. 194 вида национальных принадлежностей. Это же прекрасно. Сколько разных традиций, культурных особенностей. Это прекрасно. Да, большая часть из них составляет не более 0,01% от численности страны, но они есть. И точно так же, как и русские, татары, чеченцы, башкиры формируют вот этот самый многонациональный народ, о котором говорится в Конституции. Ну, с точки зрения права, это очень важный нюанс, который нужно всегда учитывать при обсуждении миграционной политики. Теперь давайте немного проанализируем статистику. Согласно сведениям о миграционной ситуации в Российской Федерации, они абсолютно доступны, каждый может зайти на сайт МВД России. Так вот, за январь-июль 2022 года всего было оформлено 7 171 789 паспортов гражданина Российской Федерации, из которых 4 195 471 – это внутренние паспорта, а 2 976 318 – заграничные. При этом за январь-июль 2023, то есть тот же самый период берем, через год, всего оформлено 9 401 371 паспорт граждан Российской Федерации, из которых уже 5 889 тысяч внутренних. Понимаете, да, разницу чувствуете? Почти в два раза больше внутренних паспортов оформлено за этот же период, через год. То есть получается, что в сравнении с 2022 годом, в 2023 году число оформленных российских паспортов выросло более чем на 40,5%. Но очевидно, что за один год мы не родили такого количества новых людей и не подросли у нас 14-летние подростки в таком количестве. Кстати, по статистике их всего около миллиона, этих 14-летних подростков, которые получают паспорта. Значит, такой существенный рост может быть только благодаря иностранным гражданам, которые получают российский паспорт. Вот это факт. Теперь давайте ответим на простой вопрос. А нужны ли нам мигранты вообще? Зачем они нужны нам? Ну, вообще, традиционно труд иностранных мигрантов, по оценкам Государственного университета управления, обеспечивает 7-8% ВВП России. Из-за чего, в принципе, поддержание притока рабочих мигрантов в России является достаточно важной составляющей целых отраслей, например, ЖКХ, строительство, сферы обслуживания. Это ровно те направления, те места и сферы, где мы встречаем этих людей. Мы сразу видим, да, вот идет уборщица, по ней сразу видно, что она явно не уроженка ближайшего Подмосковья. Или на стройке. Мы тоже видим этих ребят, которых утром завозят автобусами, или которые там в этих бытовках живут. Так вот, в 2022 году количество иностранных граждан, приехавших в Россию с целью работы, составило 3,47 миллиона. То есть почти 3,5 миллиона. Что на треть, а если быть точнее, на почти 900 тысяч человек больше по сравнению с предшествующим годом. Более 90% прироста иностранной рабочей силы пришлось суммарно на Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. И что интересно, выросло число трудовых мигрантов из Казахстана, Азербайджана, Вьетнама, Молдовы, Турции, Туркмении и Китая. Ну, вообще, в 2022 году характерный для российского рынка труда дефицит вот этих самых синих воротничков, то есть людей труда, физического труда, он только усиливался. И в сфере рабочих специальностей традиционно всегда была и остается высокой долей иностранных работников, которых, потребность которых сейчас еще больше становится. На фоне нехватки кадров стали расти зарплаты. Кадров не хватает, значит что? Будет увеличиться зарплата. Сегодня не так просто устроиться курьером, водителем, ремонтником, кладовщиком, грузчиком, строителем, потому что зарплаты растут. Что произошло еще? Еще укреплялся рубль за прошлый год, потом началось снижение. И это дополнительный импульс был для притока мигрантов трудовых. Значит, газета «Ведомости» за первый квартал 2023 года пишет, что с целью работы в Россию въехало за первый квартал, напоминаю, почти 1,5 миллиона иностранцев. Это статистика ФСБ, которая опубликована, опять же, в доступной, открытой единой межведомственной информационно-статистической системе на платформе Росстата. И это уже в 1,6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. То есть, несмотря на трудности, несмотря на то, что происходит сегодня, несмотря на то, что мы воюем все последние 1,5 года, число мигрантов только растет. И растет колоссальным порядком. По тем же данным, которые опубликованы в открытых источниках, по данным ФСБ, основной приток трудовых мигрантов произошел за счет приезжих из Узбекистана, это 631 тысяча человек, Таджикистана, 350 тысяч человек, Киргизии, почти 200 тысяч, Армении, чуть меньше 50 тысяч, и Казахстана, чуть больше 30 тысяч. Но к середине 2023 года статистика приезжих вдруг пошла на спад, потому что усиливается давление на курс рубля, и многим иностранцам просто из-за дешевого рубля стало невыгодно приезжать на заработки, поскольку мы понимаем, что здесь они стараются почти на подножием корму существовать, а все заработанное переводят в валюту и отправляют. Поэтому сложно стало практически за те же деньги, они работают и там. Ну, смотрите, что происходит у нас. С одной стороны, все говорят, что в России не хватает рабочих рук, а с другой стороны, все жалуются на отсутствие качественных предложений по трудоустройству. Что делается в регионах? Ряд регионов принимает меры, чтобы повысить количество рабочих мест для граждан России, перестав предлагать их трудовым мигрантам. Вот сообщается, что губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ, который с 2024 года вводит в регионе запрет на работу иностранцев на транспорте. Такие же ограничения ранее были введены в Челябинской и Калужских областях. Выход, вариант решения вопроса? Не знаю. Не знаю, надо смотреть. Чем это вызвано, какие будут последствия, надо все это просчитывать. Кстати, в приложении вот к этому указу магаданского губернатора говорится, что запрет касается регулярных перевозок пассажиров городскими, пригородными и междугородними автобусами, а также легковыми такси. А согласно исследованиям, которые предлагает РИА Новости Магаданской области, почти 50% работников зарабатывают больше 100 тысяч рублей. То есть, ну, почти средняя такая зарплата, больше 100 тысяч рублей в Магаданской области. Ну, достаточно приличные деньги, чтобы не только мигрантов устраивать на эти должности, но и местное население. Похожий указ, как я уже сказал, подписали власти Челябинской области, и там с 1 января 2024 года мигрантам запретили водить такси, маршрутки, автобусы. А в феврале еще 2022 года такой же указ подписал губернатор Калужской области. Сейчас обсуждается такой запрет в Тульской области, причем не только на транспорте, но еще в сфере обслуживания, в частности, в ресторанах и кафе. Вот на этом фоне Центральный банк России продолжает настаивать, что в российской экономике почти не осталось рабочих рук, необходимо срочно решать проблему кадрового голода, и, в частности, глава Минэкономики Максим Решетников предлагает активнее привлекать мигрантов в экономику. По его словам, Россия уже конкурирует за рабочую силу из Центральной Азии с Китаем и Юго-Восточной Азией. Ну, я думаю, что так, наверное, и есть. Чтобы сформулировать проблему трудовой силы на языке цифр, правительство России создает цифровую инфраструктуру по взаимодействию с мигрантами Российской Федерации, которые хотят работать в России. И в мае 2023 года на стратегической сессии правительства принял целый комплекс решений, которые направлены были на совершенствование миграционной политики. Так вот, правительство, например, планирует завершить цифровую трансформацию государственного управления в миграционной сфере. И, в частности, здесь речь идет как раз о создании электронных ресурсов работодателей и прибывающих в Россию работников-иностранцев. Я, честно говоря, думал, что это уже давно все есть, уже существует, и можно этими реестрами пользоваться и вести точный учет. Ну, еще раз говорится о том, что вот надо предлагать удобный онлайн-формат для взаимодействия государственных органов с иностранными гражданами. Согласен, так и надо делать. Новый миграционный режим для студентов вводится, потому что мало понимать, кто и зачем приезжает на заработки, потому что не менее важно знать, как качественно интегрировать этих людей в российское общество. И вот, как наши коллеги из газеты «Известия» пишут, особый миграционный режим для иностранных студентов, которые уже с 2023 года могут оформить разрешение на временное проживание в России, предлагают распространить даже на частные вузы. То есть сперва это было только касалось государственных вузов, теперь и на частные. Ну, также вот, кстати, обсуждается вопрос, чтобы они могли приглашать еще и членов семьи. 21 ноября, буквально позавчера, члены экспертного совета по вопросам образования и молодежной политики при заместителе председателя Госдумы Бориса Чернышова эти поправки уже обсудили. И сейчас вместе с иностранными студентами, как я сказал, могут приезжать их супруги, а также предлагается это разрешение распространить на других членов семьи, которые будут определены как законные представители. Вообще, надо сказать, что Россия привлекательная для учебы страна, и даже у нас есть такой федеральный проект, который так и называется, как это ни забавно. Россия привлекательная для учебы и работы страна. И вот там планируется, что, в общем-то, к 2030 году у нас должно быть 450 тысяч иностранных студентов. Вот так. Ну, вообще, традиционно труд мигрантов формирует действительно, как и было сказано в начале нашей встречи сегодня, около 10% ВВП страны. Конечно, это давно и прочно является частью российской экономики. И те меры, которые принимают некоторые субъекты Российской Федерации в частном порядке, да, безусловно, они направлены на то, чтобы предоставить преференции в некоторых видах работ, в первую очередь для российских граждан, и только потом для мигрантов. Но, к сожалению, не все такие меры способны кардинально изменить условия рынка труда. Действительно, существует много проблем с условиями труда мигрантов. Мы это знаем, неоднократно об этом говорили. Рассказывают страшные истории. Постоянный Роспотребнадзор, миграционная служба проводят проверки, показывают в многочисленных репортажах наших коллег о том, как они живут, как быт устраивают. Поэтому очевидно, что запрет, при этом, все равно, вот если ввести запрет полный на иностранную рабочую силу, только, конечно, ухудшит экономическую ситуацию внутри нашей страны. Поэтому что мы констатируем? Констатируем, что единственным выходом из сложившейся ситуации является интеграция иностранцев в российское общество, а не наоборот, отказ от них. Не надо отказываться, тем более, как мы уже с вами определили, 198 различных народностей у нас проживает. Ну, разнообразие всегда интересно. Господь нас создал всех разными для того, чтобы мы знакомились, узнавали друг друга, перенимали опыт положительный. Ну, в общем, в итоге получается, что вся проблема с контролем над уровнем миграции сводится к процессу интеграции иностранцев в российское общество. Причем интеграция — это красивое слово. А что мы видим под этим? Минимизация рисков конфликтов. Вот о чем идет речь. И весь этот разговор сегодня, все это обсуждение, о котором я говорю, которое ведется последние месяцы, именно направлено на то, чтобы избежать или минимизировать риски этих конфликтов, которые происходят. Мы видели и видим, что происходит. В Самаре то, что происходило, полное безобразие, о котором рассказывал даже Никита Сергеевич Михалков в программе «Бесогон», то, что происходило, когда в очередной раз объявили о строительстве культового сооружения в Москве. Поэтому проблемы и взрывоопасные точки этих конфликтов, они есть. А вот какие простые и при этом эффективные шаги мы предлагаем предпринять, чтобы повысить качество процесса интеграции этих самых иностранцев в наше российское общество? Ну, во-первых, я считаю, те меры, которые уже ввели ряд субъектов по ограничению трудоустройства мигрантов, вот, о которых мы сейчас говорили, можно и нужно настраивать с учетом федеральных данных, которые собирает правительство России. Все это можно сделать. Если в Магаданской области перестанут брать на работу мигрантов, то эти мигранты куда поедут? Да они поедут в соседнюю область, они не вернутся домой. А из Магадана что самое близкое? Хабаровский край, Чукотка, Камчатка. Я удивился, когда на Камчатке увидел рынок, где были арабские надписи вязью. Вот это меня действительно поразило. Огромный рынок под Петропавловском-Камчатском, где надпись на арабском языке. Поэтому, конечно, если вы ограничиваете в каком-то регионе, вводите эти меры, ну, согласовывайте их с федеральным центром, иначе просто они будут кочевать по субъектам, пока везде не запретят. Дальше. Ну, поскольку миграция напрямую завязана на рынке труда, вместо создания административных барьеров для мигрантов, результативнее, наверное, будет повышать контроль за соблюдением прав работников. Если сейчас работодатель берет мигранта, поскольку ему в черную или в серую выгоднее, чем с гражданином Российской Федерации, с которым надо договор трудовой заключать, платить налоги, ну, надо бороться с серым рынком труда, тогда это уравняет условия трудоустройства и для мигрантов, и для граждан. И, в общем-то, прекратит налоговые преступления. В общем, только за счет повышения защиты прав работников, то есть самих мигрантов, которые уже работают, можно повысить и прозрачность рынка труда, за которую, кстати, борется правительство с помощью цифровизации. Ведь цель какая цифровизация? Эффективность необходима. Повысить прозрачность, управляемость, взаимосвязи. Также можно добиться чего? Обеления зарплат мигрантов, чтобы повысить налоговые поступления в бюджет. Ну, а те, кстати, кто добровольно из мигрантов не наведет порядок с документами, те автоматически будут освобождены от работы и появятся новые рабочие места для граждан Российской Федерации. В общем, необходима, конечно, точечная настройка рынка труда в субъектах Российской Федерации. Вот, по примеру, Магаданской области, которая опирается, конечно, на федеральные данные и позволит перераспределить все трудовые ресурсы между субъектами Российской Федерации. Эти вопросы нам предстоит решать. Эти вопросы касаются всех, потому что даже в школах Москвы и Подмосковья мы все больше и больше действительно встречаемся с популярным, как оказалось, хотя и в шутку, именем Мухаммед. Продолжим с вами после новостей.
Не судите сами.